Здравствуйте, все наши зрители. Добро пожаловать в нашу программу «Каббала для начинающих». Это новая программа. И на этой программе мы хотим привести науку Каббала самым базовым образом, дать основы и сделать просто серию таких уроков. На каждом из уроков мы возьмем какую-то тему и почувствуем, насколько эта тема близка нам. В самой простой и лучшей форме, кроме тех товарищей, которые сидят вместе со мной, находится вместе с нами также Рав Михаил Лайтман. Одно слово об этой программе. На ближайшем уроке и других уроков мы будем читать из разных источников, из книги Зоар, Талмуда и Сефирот, других книг каббалистов, но все они будут заниматься лишь одной темой. Сегодня тема, которую мы выбрали, это очень такая глубокая тема, называемая «Адам Аришон». Может быть, вы слышали уже об этом. И первым источником, в котором каббалисты пишут об этой теме, это книга «Берешит» из Пятикнижия. У нас есть множество вещей в этом высказывании, которые стоит выяснить. Давайте просто прочитаем его. Это из второй главы. «И создал Творец человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым, и насадил Творец сад в Эдене с востока, и поместил там человека, которого создал». Рав Лайтман, в этом высказывании есть множество вещей, которые стоит выяснить, и человечество просто запуталось во многих из этих понятий. О чем нам рассказывают здесь каббалисты? Ого! В таком простом виде и в одной программе. Прежде всего, необходимо понять, что все творение называется человеком, Адамом. Почему? Потому что Творец создал желание получать, и это желание получать обязано, в конце концов, достичь с помощью различных многих действий уподоблению Творцу. И от того, что его целью является быть подобным Творцу, это желание называется Адамом. То есть Адам — это не такое тело, как мы, не человек, который живет в этом мире, некое создание. Это некая сила, желание в особой форме, которая присутствует в уподоблении Творцу, в уподоблении себя Творцу, и эта сила, это желание называется Адамом. В общем-то, это все творение, то есть то, что мы видим здесь, в нашем мире, неживой растительный, животный и человеческий уровень, а также во всех духовных мирах, все то, что есть в них, все, что их наполняет, включая все миры сами, то есть место и то, что находится внутри этого места, все это, в общем, все это творение называется Адамом, потому что все творение должно достичь уподобление Творцу, быть таким же, как Он, то есть находиться на таком же уровне, в слиянии, в объединении с Ним. И поэтому так написано. Но здесь мы вдруг сталкиваемся с некой проблемой. Почему же мы находимся в таком мире? Почему мы называемся людьми? Почему остальные части творения называются таким образом? Почему мы не находимся в совершенном виде, как и Творец? Ведь написано, что Он создал в начале человека, это ведь является творением Его рук, как написано, а затем выбросил его с такого высокого места в самое низкое место, которым является наш мир, самое худшее место, хуже которого нет. И нам необходимо, как рассказывают нам каббалисты, подняться назад с помощью собственных сил, самостоятельно, прилагая собственные усилия. Просто, как написано, в поте лица своего будешь ты хлеб добывать. И в таком виде мы достигаем состояния, называемого Адамом, то есть подобного Творцу. Поэтому каббалисты нам рассказывают, что мы обязаны пройти через этот процесс, потому что лишь только тогда, именно в таком виде, когда мы пройдем весь наш этот путь и исправим нашу природу, именно мы, то есть человек в этом мире, когда он начинает подниматься к уподоблению Творцу, то есть подниматься по уровню ценностей более духовных, любви, отдачи, всяких хороших вещей, более далеких от эгоизма, то тогда человек в этом мире, он постепенно, именно Постепенно имеется в виду поступенчато того состояния, когда он действительно будет Адамом, то есть подобным Творцу. И он тянет за собой всю природу, и не живой, растительный, животный уровень, не только нашего мира, но также и все миры, они включаются в Адама, в человека. Все помогают ему на этом пути. И все они достигают вместе с ним в одной общности, потому что тогда они все вместе и называются Адама Ришон, то есть вся эта система, когда она достигает уподобления Творцу. Но путь этот он далекий, и нам рассказывают здесь, в общем-то, о начале пути. Когда создал Творец человека из праха земного, то есть желание получать, которое, по сути, является всем творением, когда кроме него ничего больше не существует, все различные ценности и меры этого желания получать, они, в общем-то, не живой, растительный, животный, человеческие уровни, которые мы видим здесь, в нашем мире, а также в духовных мирах. Все это желание, оно, которое создано Творцом в самом высоком своем виде, подобным себе, это желание получать упало до уровня праха, который недостоин ничего, когда полностью хочет лишь наслаждаться и получать. И впоследствии, после того, как человек падает до такого низкого уровня, после множества ступеней, когда он спускается, когда проходит через четыре изгнания, как и мы прошли в нашем мире тоже, а до этого был спуск из мира бесконечности через все миры до нашего мира. Поэтому сейчас мы находимся именно в наши дни, в нашем поколении, мы находимся в самом низком состоянии, когда уже после всех изгнаний, после всех спусков и разбиений, мы сейчас находимся в самой низкой точке, из нее уже мы готовы к подъему. Это о том, что говорят каббалисты, что наше поколение является особым. Именно поэтому в этом поколении и раскрылась книга Зор и вся наука Каббала. И человечество пришло к кризису, и тогда все мы встречаемся в самом ужасном состоянии, с одной стороны, а с другой стороны, очень радостном состоянии от того, что мы ощущаем наше состояние настолько плохим, и мы раскрываем, что мы находимся в растерянности. И с другой стороны, мы раскрываем, что наука Каббала является самым сильным и высшим средством, то есть свет, возвращающий к источнику, который может вытянуть нас из самой нижней точки наверх посредством всех тех этапов, через которые мы спустились, именно по тем же ступеням мы в состоянии подняться до мира бесконечности. Это называется, что свет возвращает к источнику, к добру, то есть к тому же состоянию, где мы будем снова подобны Творцу, и мы, когда мы пройдем весь этот путь самостоятельно, то мы будем действительно являться Адамом, то есть будем подобными Творцу и чувствовать себя такими же, как и Он, в совершенстве, в вечности, в божественной гармонии. И все это будет в ощущении и в нашем постижении. Именно все это сейчас и раскрывается в качестве такой возможности перед нами. Поэтому мы очень рады также раскрыть себя даже в самом худшем из состояний сегодня. То, что мы раскрываем, то, что мы начинаем свой путь с такого низкого состояния, именно поэтому из него мы в состоянии постепенно, то есть поступенчато достичь самых высоких состояний. Поэтому то, что Творец создал человека из праха земного, когда вначале мы находились на более высоком уровне, на уровне отдачи и любви, что называется Адама, земля, то есть подобно желанию Творца, и тогда мы спустились в качестве праха. Именно это радует нас, потому что внутри нас присутствуют все эти решимот, все эти данные, все эти гены, когда, развивая их, мы способны достичь того же самого совершенства, которое нас ожидает. Да, пожалуйста. Вы сказали, что Творец создал творение, называемое Адамом, и что все творение — это, в общем-то, желание получать. Я сказал, что все творение называется Адамом, поскольку... Поскольку человек является ответственным за все творение и включает в себя всю эту реальность. Когда он исправляет себя, вся эта реальность поднимается вместе с ним, так же, как мы изучаем о восприятии реальности, что я таким образом ощущаю собственные желания в качестве неживого растительного животного человеческого уровня, поэтому этот мир кажется мне поделенным на такие пласты. А кроме этого, человек, он также не просто такой человек вот на улице. Человеком у нас называется то самое желание, у которого есть свобода выбора. То есть мы можем выяснить это желание, потому что лишь с его помощью, когда мы начинаем использовать его в правильном виде, мы приходим к нашему подъему, и тогда мы поднимаемся вместе со всей реальностью. То есть мы берем с собой, тащим за собой всю эту реальность. Но кто это мы? Те самые желания в каждом, которые называются точкой в сердце, когда именно их мы и можем приподнять. Вопрос, который я хотел задать, можете ли вы объяснить это понятие, желание получать, что это такое? Желание получать — это желание наслаждаться, которое создано Творцом, потому что его желанием является насладить, отдать, потому что природой добра является отдача, это сила отдачи, это то, что раскрывается нам. Есть еще более высокие уровни, чем тот, который мы знаем, и о них мы пока что еще не говорим. Мы начинаем постигать эти уровни впоследствии, после того, как мы себя полностью исправляем, после нашего окончательного исправления. Но сейчас то, что нам раскрывается со стороны Творца, что это является доброй силой, силой отдачи любви, а природой добра является наслаждение. Поэтому Творец создал желание получать, чтобы наслаждать его, но его наслаждение заключается не в том, что он просто наполняет желание получать, тогда оно ощутит тебя в чем-то хорошо, но он с помощью этого не будет самостоятельным и не постигнет Творца, а будет в этом просто, как, скажем, самое примитивное животное или растение, или даже неживой уровень, который удерживает себя в таком виде, когда находится в наполнении, и все. Желание получить, это значит насладить его, это значит дать ему истинное наслаждение, что означает привести его к такому же состоянию, как и сам Творец. Это называется добром. Добрым, который доставляет наслаждение, потому что его состояние является единственным и совершенным. И поэтому целью Творца в творении является привести его к уподоблению с ним по свойствам, к тому же уровню, к тому же состоянию. Как же это сделать? Вот здесь, в творении, и должно возникнуть очень особое ощущение, даже собрание таких ощущений. С одной стороны, творение должно быть самостоятельным, то есть противоположным Творцу. А что может быть противоположным желанию отдавать? Желание получать. С другой стороны, творение должно быть таким же, как и он, то есть быть совершенным. Поэтому же это желание получать должно по своей форме быть подобным желанию отдавать, которое есть у Творца. И поэтому понятно, что здесь должно быть желание получать, которое все работает с намерением ради отдачи. Как же это выполнить? Как же привести это творение к получению ради отдачи и сделать это таким образом, чтобы оно сделало бы это самостоятельно, чтобы творение раскрыло бы, что это состояние является самым хорошим и единственным и особым, которого больше нет, и чтобы ничего бы другого оно не возжелало, и чтобы пожелало этого состояния не потому, что Творец его обязывает. Творец при этом должен оставаться скрытым, а творение при всяких своих возможностях выбирает именно то состояние, в котором находится Творец, в качестве лучшего, без всякого предварительного направления свыше. Но он делает это самостоятельно, по той причине, что начинает работать с собственной природой. И тогда здесь мы начинаем мы можем начать узнать наш мир, почему мы устроены именно таким образом, почему из того совершенства, которое было у нас, когда Творец создал нас изначально таким образом, мы спустились в это состояние, а в пути мы постоянно собирали внутри себя всяческие впечатления, решимот, и когда мы достигли самого, этого самого нашего низкого настоящего состояния, то здесь мы находимся уже просто в готовом уже состоянии, у нас есть все, что нам необходимо, у нас есть удаление от Творца, Творец скрыт, мы независимы от Него, как будто бы. Мы ничего не знаем о том, что находится перед нами, то есть у нас есть свобода выбора. Мы не находимся ни под властью никакой силы, которая бы нас обязывала. Но что? У нас есть лишь пробуждение от того, что нам плохо. Ищи, что является хорошим. Только это. Тогда, когда начинает искать, что является хорошим, я начинаю сейчас искать, что же может быть действительно хорошим. И тогда с помощью всяких выяснений, которые я произвожу внутри себя, самостоятельно, постепенно, этот путь является долгим, но мы раскрываем постепенно необходимость в том, чтобы быть такими же, как и Творец, потому что нет никого лучше Него. И снова, поскольку мы, с одной стороны, находимся в скрытии, у нас есть возможность быть самостоятельными, а с другой стороны, у нас есть возможность, если мы этого захотим, стать такими же, как Он, без того, чтобы навредить собственной независимости. Я понимаю из того, что вы сказали, что здесь есть некий такой кругооборот, подъем, спуск. Можно, может быть, начертить, чтобы мы могли бы представить этот процесс? Обычно мы, не только мы, но каббалисты в предисловии книги Зоар говорят нам, что у нас есть такое первое состояние, первичное, в котором мы находимся в состоянии бесконечности, в совершенном, хорошем состоянии. Тогда мы спускаемся до состояния, состояние, называемого вторым состоянием, что является нашим миром, и тогда мы поднимаемся назад к тому же состоянию, в котором мы и были, но мы делаем это уже сами. Если это первичное состояние, первое состояние, оно было от Творца, второе состояние, когда мы находимся уже вынуждены в этом мире и должны произвести исправление, то здесь вот происходит этот спуск. Здесь находится спуск, а здесь находится наш подъем. Исправление. Здесь вот прегрешение и неисправность. И тогда мы поднимаемся до третьего состояния, что тоже является бесконечным светом, но здесь мы уже находимся в последнем состоянии, в окончательном исправлении, к которому пришли с помощью собственных сил. То есть, если здесь у нас было совершенство со стороны Творца, когда Он нас удерживал и наполнял, то есть мы были как бы внутри утробы матери, как капля семени в утробе. Вот так мы находились. То здесь мы уже находимся в качестве Адама, человека, то есть в качестве души. И в этом вся разница. Эта разница очень большая, потому что здесь мы находимся в слиянии, в уподоблении Творцу. Да? Немножко более общий вопрос. Мы говорим, что если наша тема Адам решен, вы объяснили, что такое Адам. Но почему он так называется? Адам решен, первый человек. Там, как будто бы первый и последний, да? Первый, он, поскольку все творение направлено на него, и кроме него нет еще кого-то, то есть ни второго, ни третьего, но вот так мы говорим об этом. А второе, не то, что это Адам, человек, не то, что это мы. Адам и Ришон — это вся та система, которая включает в себя все миры, то есть все, что мы только можем представить, кроме Творца. Все это называется, в конце концов, Адам Аришон. Но когда мы изучаем, скажем, Талмуд, Десяти Сферот или еще другие книги, то мы видим, что Адам Аришон был создан внутри миров, и миры — это не сам человек, но он находится внутри них, а затем он падает в мирах, поднимается в мирах. Это тоже правильно. То есть зависит все от того, о каком определении мы говорим. Но в конце концов, Адам — это все творение. Так если мы возвращаемся к тому, что мы сейчас прочитали из книги Берешит, Бытие, то все это творение, которое совершило прегрешение. Что значит, что творение совершило прегрешение, ее выбрасывает из райского сада в этот мир? То самое желание получать, созданное Творцом, и Он создал его в состоянии, когда желание получать наполнено высшим светом. То самое состояние называется Ган-Эден, райский сад. То есть это бесконечное состояние называется Ган-Эден, райский сад. Теперь, а затем уже из этого состояния, это самое желание спускается, желание, оно спускается до самого худшего состояния. То есть здесь вот находится желание отдавать, а здесь оно превращается в желание получать ради получения. И это падение и называется прегрешением, как я здесь и написал. Хет, прегрешение. Теперь кто же здесь согрешил? Мы говорим, что Адам Аришон согрешил. Кто такой Адам Аришон? Это творение самого Творца. То есть это система, которая спустилась со ступеней отдачи до ступеней получения. Никто здесь не соотносит это с каким-то созданием. Самостоятельным, что называется, как будто бы он прегрешил, и должен теперь страдать, получить наказание. Мы просто в таком виде это объясняем для того, чтобы определить всяческие вот эти качества в нем, в этом творении, или в этой системе, или в самих себе. Но, конечно же, это не то, что мы, как мы это думаем об этом в этом мире, потому что здесь нет никакого наказания, и вообще не было у него никакого выбора, согрешить или нет. Нету здесь того, что он сейчас находится в прегрешении. Ну, просто это то неисправленное состояние. Когда именно с помощью этого неисправленного состояния он может исправить себя и прийти к исправлению. То есть нам необходимо здесь немножко изменить наш словарь наших понятий. И тогда мы поймем больше, что же здесь происходит. Так же, как мы изучаем, что в нашем мире, в котором мы находимся, когда мы находимся тоже пока еще в состоянии, где нет ни наказания, ни вознаграждения, потому что мы все еще не раскрыли наш свободный выбор. Лишь тогда, когда человек начинает изучать науку Каббала, в нем начинает развиваться точка в сердце, и тогда он с помощью учебы и группы проходит через некий период подготовки и приходит к какому-то осознанию, пониманию того, что в нем есть система желания получать, и против этого находится точка в сердце, одно против другого, он ощущает две такие силы, положительную и отрицательную, как будто бы, и тогда, выбирая с помощью группы, что же является предпочтительным, тогда у него возникает уже выбор. И тогда уже можно сказать, что есть у него наказание и вознаграждение, если он выбирает что-то хорошее и продвигается, тогда у него есть свобода выбора. То есть до того момента, пока нет свободы выбора, нет ни наказания, ни вознаграждения, и он сам по себе как бы не присутствует. Но лишь когда у него есть эти две силы, одна против другой, две этих линии, когда у него есть возможность достичь средней линии, то есть управлять собой с помощью двух этих вожей, то тогда мы можем говорить, что он уже является Адамом, человеком, то есть некая сила, в которой уже есть свобода выбора. Он уже выбирает правую и левую линию, в каком виде идти и в каком направлении ему продвигаться. Лишь тогда мы можем говорить о ком-то, кто избирает собственные действия и выбирает следующее состояние тогда уже будет называться для него наказанием или вознаграждением. Здесь есть нечто, что еще пока что не достает. Я человек в этом мире, а вы здесь говорите о какой-то системе, желании отдавать, о чем-то высоком. Мы пока еще не относимся к этому человеку, к Адаму. Какова моя связь с ним? Еще нет этой связи. Если у тебя будет точка в сердце, с одной стороны, у тебя здесь есть точка в сердце, с одной стороны, а с другой стороны, твой эгоизм, с другой стороны, то тогда, когда ты ощущаешь то, что находишься в состоящем из этих двух сил, у тебя между ними находится возможность выбрать, с помощью чего продвигаться, чтобы ты смог бы предпочесть точку в сердце над твоим эгоизмом, то тогда ты обратишься к группе. И тогда у тебя есть свобода выбора. И таким образом мы продвигаемся. То есть, когда перед тобой находятся две возможности, и ты находишься в настоящем выборе, а не то, что как в нашем мире, в нашем состоянии, вот так, как и все люди, находящиеся в нашем мире, думают, что у них есть какая-то свобода выбора. У них нет просто понимания того, что мы все находимся просто находимся под управлением свыше. Это недостаток ощущения, это скрытие высшей силы, которая их задействует, приносит им некое такое ощущение, иллюзию выбора, иллюзию свободы. Да.
Если я понимаю этот чертеж и то, что вы сейчас объяснили до сих пор, получается, что все люди — это, по сути, осколки чего-то одного, первично, очень большого, созданного, затем расколовшегося. То есть мы осколки этого Адама решен?
В каждом из нас действительно находятся осколки части этого Адама Ришона, той самой системы. Каждый из нас на протяжении тысяч лет развития собственного эгоизма приходит к такому состоянию, когда вдруг внутри этого эгоизма начинает появляться нечто иное, новая сила, точка в сердце, сила, которая тянет его наверх. Мы можем начертить это в таком виде, когда на протяжении истории мы все поднимаемся и поднимаемся в нашем эгоизме. Так вот, происходит история, развивающийся эгоизм, и мы достигаем некоего состояния, скажем, какого-то особого состояния. Когда здесь, если человек приходит к этому особому состоянию, начинает в нем раскрываться точка в сердце. И тогда он начинает быть составленным из двух сил. С одной стороны, эгоизм, как мы начертили там, с одной стороны, эгоизм, а с другой стороны, точка в сердце. И тогда между ими обоими находится его выбор. Куда же я хочу продвинуться? Использовать больше свой эгоизм или же все-таки использовать свою точку в сердце, чтобы продвигаться вместе с ней? Если я выбираю свое продвижение вместе с точкой в сердце, то я должен соединить ее вместе с группой. Потому что лишь через нее я получаю свыше силу, развивающую во мне мою точку в сердце. Что значит развивающую? То есть, которая соединяет ее с группой. И тогда, когда я уже связан с группой, у меня уже есть кли с экраном, и тогда я могу получить высший свет. И таким образом раскрыть духовное, уподобиться Творцу. Да.
Может, вы можете немножко передать то, что вы называете группой, тому, кто не понимает.
Группа имеется в виду те самые точки в сердце, которые так же, как и я, достигли вместе со мной некоего, пришли в некое какое-то место учиться. Таким образом, высшая сила собирает нас вместе. И тогда я ощущаю, что я нахожусь вместе с ними, и соединяясь с ними, тогда способен прийти к увеличению своего кли, когда из этой точки, если есть еще множество точек, то, в общем, у меня будет кли. Когда это кли, в общем, является суммой всех этих самых точек.
Может быть, мы продолжим, у нас есть еще много источников
читать.
У нас отрывок из Шамати, мы говорили о грехе. Бала Сулам пишет, Рабаш, его сын Бала Сулама, записавший из его уст эти статьи, он пишет об Адаме Ришон и причине греха. Прегрешение не отменяет заповедь. Адам Ришон до прегрешения вкушал плоды с древа жизни и находился в совершенстве, но не мог идти выше своей ступени, ибо не ощущал никакого недостатка в своем состоянии, и поэтому не мог раскрыть имени Творца. Поэтому была необходимость сделать так, чтобы он вкусил плод древа познания добра и зла. И в результате этого прегрешения все света ушли от него, и, естественно, был вынужден начать работу заново.
То есть Творец создал одно состояние. Нету множества состояний, даже если мы начертили, где там находится наш первый чертеж, когда мы нарисовали состояние, первое, второе, третье, как будто бы мы проходим через них, но мы проходим через все это внутри нашего сознания и понимания. Ничего не изменяется, потому что Творец создал лишь одно единственное состояние — мир бесконечности. И внутри мира бесконечности здесь есть созданное им желание, а здесь есть свет, который наполняет это желание. И все те явления, о которых мы тогда говорим в науке Каббала, они происходят внутри вот этого самого места, этого самого желания. Желание называется местом, а свет называется наполнением места. Или же желание называется потребностью, а свет называется наслаждением. И тогда мы можем здесь сказать так, что же происходит с нами внутри желания? Оно ощущает себя находящимся в состоянии бесконечности, затем ощущает стыд, как мы изучаем. У него нет другой возможности, оно обязано сократиться, удалиться от ощущения света, потому что тогда свет ощущается в нем в качестве пожирающего огня. И тогда он думает, как же я могу тогда сделать что-то? Может быть, я получу радиоотдачу, то есть у меня будет экран, а затем я начну получать, то есть тогда я начну получать, когда я начну получать порциями, получать порции. И тогда оно строит из себя всякие процессы и впоследствии достигает разбиения. И с помощью разбиения у него есть тогда возможность затем прийти к исправлению и так далее. Мы можем, конечно же, я могу объяснить здесь каждую вещь, но в конце концов, все, что я хочу сказать, все, что происходит, то, о чем обучает наука Каббала, включая наше нынешнее состояние, все это происходит внутри ощущения желания, находящегося здесь, в одном месте. И ничего здесь никуда не двигается, но все лишь в нашем осознании. Это как человек, скажем, в своем сне проходит через всяческие состояния, летит и идет куда-то. Все это у него вот так находится в таком воодушевлении. Так это и происходит с нами. Почему мы должны об этом говорить? Потому что нам необходимо понять, что мы находимся в постоянном состоянии, в неизменном, которое не изменяется, которое является совершенным, так же, как и написано, что «Я, Творец, ничего не менял». Но это все лишь по отношению к желанию, к творению, которое внутри себя проходит через всяческие этапы ощущения, постижения, более правильного отношения, оно понимает больше, больше оправдывает, более подобно Творцу, подобно свету. В конце концов, оно проходит через всякие изменения до того момента, пока не приходит к состоянию, что сейчас я понимаю, что такое свет, то есть сейчас я такой же, как и он. Да. Там еще есть вопросы.
Я случайно сейчас открыл 66-й канал, увидел «Каббалу для начинающих», мне показалось, что очень интересно. Мы начали читать с какого-то отрывка, и создал Творец человека из праха земного и так далее. Ну, я знаю, уже слышал об этом. А здесь немножко я запутался. Какой-то мир бесконечности, чертежи, картины. Почему Каббала это так сложно? Почему не так, как было до сих пор? И Творец создал человека. Я не вижу там всех этих чертежей.
Смотри. Любую вещь, конечно, ты прав, можно объяснить очень просто. Я могу сказать, я люблю вот это, а не это. Почему? Потому что это кажется мне сладким. А это немножко горьким. Человек, который понимает чуть больше, он скажет, ты знаешь, почему тебе это кажется сладким? Потому что вот там-то находится то-то и то-то, а вот здесь в горьком находится такая-то смесь. Человек еще больше понимающий скажет, поскольку это сладкая вещь, таким образом влияет на тебя, воздействует на твои сенсоры, а вот это вот горькое таким-то образом воздействует на тебя. Человек еще более продвинутый. То есть в этом есть множество всяких уровней, как объяснить вот это самоявление. Как будто бы простое внешнее, вот это сладкое, это горькое. И поэтому зависит от того, о чем мы говорим. Если мы говорим о науке Каббала, она объясняет нам все явления до их окончательной глубины, что происходит в нашем желании. То есть то, что происходит внутри моего организма, как я это ощущаю. Я ощущаю немножко уставшим себя. Но сейчас я могу тебе объяснить, что означает твоя усталость. И в таком виде, что нас займет это несколько лет, это объяснение со всякими формулами, включая химию, биологию и так далее. Все зависит от того, о чем же мы говорим. Если мы говорим все-таки о тех изменениях, через которые мы должны пройти, то у нас нет выбора. Мы в любом случае обязаны немножко знать, кто же мы такие, где мы находимся, кто нами управляет и как мы можем управлять собой самостоятельно. У нас нет выбора. Я могу сказать несколько слов, но этого недостаточно. Люди в любом случае должны слышать больше. И не обязательно, чтобы они поняли бы все эти вещи, обсуждали бы их, спрашивали, находились бы во всяческих комментариях. Нет. Но из того, что они слышат об этом, из чего они состоят, это приносит им силу, высшую духовную силу. То есть, я могу вообще ничего не знать, я могу даже не слушать на том языке, который я понимаю, настолько. Но, когда я хочу знать, ну как же я себя могу поменять, как я улучшаю собственное состояние? Мне достаточно лишь послушать то, что говорят, даже если мне ничего не понятно, даже просто послушать 66-й канал. И действительно, все эти высокие вещи... Ну, ты понимаешь, здесь можно рассказать обо всем, потому что вы выбрали самую широкую тему, ведь она включает в себя все, как мы говорили, это включает в себя все. Но снова, нам хорошо, что ты спросил об этом, мы действительно должны сказать каждому из наших зрителей, не важно, насколько ты понимаешь, а не важно... насколько ты путаешься, но само по себе это само по собой этот просмотр, когда человек сам просто спрашивает себя, в чем смысл моей жизни, что со мной происходит, что это за вещи, которые происходят сейчас со мной, со всем миром, если ты спрашиваешь об этом и слушаешь даже непонятное объяснение, оно все равно на тебя воздействует, и тебе раскрываются новые каналы. Главное — это объединиться с хорошим. Да, пожалуйста.
Ран из Рамадгана спрашивает, почему Творец должен был сотворить Адама Ришона? Что ему недоставало?
Мы уже говорили об этом. Я сожалею. Мы говорили, что природой добра является наслаждение, поэтому... из того, что он хотел доставить наслаждение кому-то, поэтому он создал потребность для того, чтобы привести эту потребность к состоянию такому же, как и он. Это ведь из природы доброго наслаждать. Ну, скажем, как у нас, человек, которому хорошо, он просто разрывается, он обязан вынести это из себя. Это совершенство обязывает его к этому. И таким образом, добро его к этому обязывает. Да.
Непонятно. Вначале говорили о том, что Адам решен, это то желание получать, которое было создано. Затем оно упало до самого нижнего мироздания.
То есть то, что происходит здесь в нем, он начинает ощущать, насколько он противоположен наполнению, свету, и начинает различать между собой светом, что я противоположен ему, согласно своим свойствам. Он вдруг определяет не само состояние, что вот мне хорошо. Откуда ко мне приходит это добро? От того, что он наполняет меня. Почему он меня наполняет? Кто меня наполняет? Он раскрывает того, кто его наполняет. Когда я получаю это от кого-то, кто является совершенным, дающим, а я противоположен ему, тогда он ощущает стыд. Это является обязательной вещью. Не то, что я хочу почувствовать или не хочу этого чувствовать. Я не могу освободиться от этого, потому что у меня раскрывается стыд про мою противоположность Творцу. Это такая вещь, как, скажем, мы иногда себя ощущаем, когда лучше смерть, чем такая жизнь. Это называется адским огнем. И тогда он просто не знает, что ему делать. У него нет выбора. Знаешь, как маленький дети, вот, закрывают глаза, меня здесь нет, он как бы таким образом себя закрывает. Это действительно так, потому что от кого-то себя закрываешь, от Творца, но этого ему достаточно для того, чтобы скрыть себя от высшего света и позволить себе сказать, меня нет, я не получаю. И все. И тогда он начинает думать, как же он может дополнить это состояние.
Как бы в падении, снисхождении сверху вниз, Адам решен, отождествляется с желанием, желанием, которое удаляется от света. С другой стороны, вы говорили о том, что в подъеме снизу вверх есть то, что называется эго, и есть осколок во мне, точка в сердце. И как раз этот осколок, точка в сердце, это называется Адам решен. Так непонятно, где здесь эго, откуда оно взялось, почему сейчас Адам решен, это свет во мне.
Очень хорошо. Мы об этом не говорили. Да, еще надо еще... Я сожалею, видимо, ты не сможешь сегодня закончить эту тему, но это вещь, которая очень связана с нами и имеет к нам прямое отношение. Потому что действительно Творец, создав, когда Он создал Адама Ришона, ему необходимо дать ему возможности познать собственную природу. Так что же он тогда сделал? То самое желание, созданное им в виде бесконечности, которое является одним желанием, и в нем находится наполнение, один свет, таким образом они здесь присутствуют. Для того, чтобы дать этому желанию сейчас возможность прийти к отдаче, к уподоблению по свойствам, он делит это желание на множество частей. То есть у нас здесь то же самое желание, только теперь оно поделено, на множество частей. Много частей. Сколько? Ну, скажем, 7 миллиардов. Неважно, сколько, может быть, больше, когда они собираются, может быть, меньше, когда они делятся, неважно. И эти самые части, они называются душами. И каждая из частей отождествляется с человеком в этом мире. Эти самые души — это желание, эгоистическое желание ради себя. Желание ради себя. Разбитые части. То есть когда-то они были единым желанием, и единым светом, и здесь возникли тысячи отдельных частей с маленькой искоркой света в них, в каждом из них. Маленькая искорка света в каждой из этих частей. И все, теперь, что же нам с помощью этого дано? Вот это вот спуск по 125 ступеням, когда нам дано подняться назад к тому же состоянию, в котором мы и были прежде, в котором снова есть мир бесконечности, одно единое желание, единый свет. Единый свет, и чтобы мы пришли к этому самостоятельно, собственными силами, то есть, чтобы мы сами бы так сделали. Мы получаем от Творца некий исходный материал, вот это вот состояние, земной прах, и мы строим из себя Творца. Мы сами как бы строим Его в нас. Поэтому мы и называемся Адамом, подобным Творцу. То, что я сделаю, это из себя сам. С помощью чего? С помощью того, что мы объединяемся вместе, с помощью силы поручительства между нами, с помощью объединения между нами в группе. Все это нам необходимо приобрести. И нам есть, с помощью чего приобрести это потребности, у нас хоть отбавляй, и свет, возвращающий к источнику, называемый окружающим светом. И тогда мы объединяемся вместе, все эти части, все эти души, на этих 125 ступенях, с их помощью мы приходим обратно к совершенству. И тогда это совершенство, оно является нашим собственным, нашим совершенством. Да.
Так Адам, человек, это строение желания или это строение света?
Адам Аришон — это все творение, потому что все находится внутри. Тот самый мир бесконечности, все называется Адам Аришоном, даже те миры, которые включены в него. Как мы и говорим, что все миры включены в человека. Потому что в конце концов у тебя нет миров, если нет того, кто их постигает. Если ты говоришь об Адам Аришоне, Адам Аришон — это устройство
желания или света?
Желания и света внутреннего — все то, что создано Творцом. Ты можешь сказать «нет», но ведь мы говорим об Адам Аришоне лишь из той самой точки, в которой он был создан, с помощью, скажем там, зон, поднявшихся в Абавим, в мире Ацилут и так далее.
Проще для начинающих, как в повествовании, когда Творец создал множество вещей и Адам Аришон. Как бы это еще одно что-то дополнительное, но не все.
Я надеюсь, что мы на следующем уроке скажем, или через несколько уроков придем к этому. Невозможно один раз, за один раз все это объяснить. Я сожалею. Согласно рассказу о Берешит, Бытие, Творец создал все остальные вещи лишь потом человека, Адама. Может быть, есть более важные вещи, чем этот Адам. Может быть, Адам состоит из всего этого, поэтому он его создал в конце. Но как будто бы они разделены. На самом деле это не так. Говорится лишь о развитии желания, когда желание, которое развивается каждый раз и приходит к своему окончательному завершению в таком виде, которое называется Адамом, человеком. Но также и первое желание, это то же самое желание, которое в конце концов приходит и становится человеком. Поэтому его тоже можно называть Адамом. Да. Пожалуйста.
Вы упомянули раньше, что тот Адам Аришон, который был создан, мы являемся его частями, это постоянное состояние, он только в воображении, ему кажется, что он развивается, то есть в каком-то...
Я хочу сказать, что это все, все эти изменения, они лишь по отношению к творению.
А что значит, что мы мечтаем? Это как бы непонятно.
Ну, смотри, в творении есть двое. Два партнера, я и Творец, и больше этого нет. Мы двое соратники в творении.
Но есть еще и люди.
Нет. Я говорю, Адам Аришон и Творец, и все. Желание, созданное Творцом, и он сам, они оба находятся один против другого. И все, что происходит, происходит в том же самом желании. Поэтому это желание чувствует, я стыжусь, я хочу, не хочу, часть получу, часть не получу. Из этих частей в себе я строю неживое, из этого растительный уровень, из этого мира, из этого человека и так далее. Но то же самое желание внутри себя, оно варит все эти, переваривает все эти вещи, проходит через все эти метаморфозы и изменения.
Так почему называть все эти изменения воображаемыми или будто как во сне? Ведь меняются.
Не говори сон. Неважно, это состояние, через которое проходит то же самое желание внутри себя, или там, внутри своих ощущений. И когда сейчас ты скажем, ты сидишь на кресле и думаешь о чем-то. Иногда ты там кипишь, иногда смеешься, иногда потом ты злишься, потом ты снова... Это происходит внутри тебя, это твои внутренние изменения. Я хочу сказать, что кроме желаний того, что в нем происходит, в творении больше ничего нет. Это то, что я имел в виду. Когда, или же иначе, когда все то, что происходит, происходит внутри тех изменений, которые происходят в нашем желании. Если мы хотим прийти к чему-то, мы должны поменять свои желания, изменить их. Да.
На чертеже вы нарисовали, что есть какой-то лифт, который поднимает нас с нашего состояния в состояние бесконечности. Свет окружающий, возвращающий к источнику. Вы можете объяснить, что это?
Если я желаю, также на одном из предыдущих чертежей я говорил об этом, если я желаю объединиться с другими, я не говорю со всем человечеством, то есть со всеми миллиардами душ, но мне достаточно, скажем, что у меня здесь есть некая часть, какая-то часть, вот так вот такой кусочек, который называется группой. Моя группа. Когда меня приводят к связи с еще несколькими душами, которые тоже желают произвести собственное исправление. Конечно же, я не вижу этих душ, я вижу людей. И тогда мы идем согласно тому, что нам пишут каббалисты, о том, что нам необходимо между собой объединиться, произвести объединение с помощью поручительства между нами, когда мы желаем объединиться вместе, быть товарищами, уподобиться в нашей связи свойству Творца, то есть, чтобы здесь между нами находилась бы отдача. И с помощью этого мы уподобимся Творцу. То тогда мы начинаем между собой заниматься этой работой. А когда мы начинаем связываться, желать объединиться, построить из нас некую систему, подобную той, которая была у нас в мире бесконечности, мы начинаем видеть, что мы на это не способны, и тогда мы приходим к потребности. То есть мы приходим к потребности лишь тогда, когда мы стараемся построить себя в поручительстве, в объединении, в группе, в отдаче и быть подобными Творцу. И тогда мы видим, что это не получается. Так что же тогда нужно делать? Тогда мы все начинаем кричать: «Спасите!» И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, называемый окружающим светом, Ормакив. И он является тем, что объединяет между нами, а ничего другого ему делать не нужно. Он возвращает нас к состоянию единства, объединения. И тогда мы начинаем внутри нашего объединения, поскольку это является свойством отдачи, ведь объединение — это свойство отдачи. Мы начинаем ощущать себя так же, как и Творец, в свойстве отдачи. В этой же мере мы будем подобны ему, в этой же мере мы и связаны с ним. Вот и все.
А почему? Как это вдруг происходит? Откуда
это приходит? Этот свет находится внутри нас, как мы уже и говорили. Этот свет не исчезает, он никуда не убегал, и ничего другого с ним не происходило. Просто я его не ощущаю. И теперь внутри группы, внутри объединения с другими, я желаю его ощутить. Так он появляется, поскольку действительно мне его не достает. Поэтому я объяснял, что ничего не убегает из этого желания, все там присутствует, просто немножко более скрыто или немножко более раскрыто.
Если свет Это то, что выводит творение из совершенства. То есть свет — это то, что возвращает творение в совершенство. Почему это называется совершенство наше? Почему называется, что Адам решен исправляет стыд?
Я здесь должен идти против собственного эгоизма. Это очень хороший вопрос. Я должен идти здесь против собственного эгоизма, потому что я здесь являюсь индивидуалистом. Ты видишь, вот это вот я. Я никого из вас не хочу. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Да, я ничего от других не нужно, кроме того, чтобы использовать их, насколько это можно, воспользоваться ими. И вдруг я начинаю принижать себя, приобретать их с помощью хорошего отношения к ним, начинаю просто кланяться им, начинаю, хочу объединиться с ними, чтобы стать с ним, как они чувствуют, одним сердцем, возлюбить ближнего к самого себя. То есть я делаю все против собственного желания. Мне здесь необходимо работать над собой в таком виде, что чего вдруг я этого возжелаю? И тогда выходит, что я работаю просто выше собственной природы. И все, теперь, когда я начинаю работать выше собственной природы, то тогда это я делаю, ведь потребность здесь является моей, собственной. Потребность, она моя, а не чья-то.
Но в конце вы раскрываете, что ты не можешь этого сделать.
Неважно, понятно, что я не способен этого сделать, но я желаю, чтобы это произошло, этого достаточно. Здесь я являюсь обязывающим. Я являюсь тем, кто определяю. Этого достаточно. У меня нет сил, я не творец. У меня нет сил творения. Но я надеюсь... Но это то, что я желаю.
Если не ты делаешь, то каким образом преодолеваешь стыд? Если в конце он все делает, то чем я восполняю со своей стороны? Как я покрываю стыд?
Это то же самое, как мы слышим в этом красивом примере о гости и хозяине. Я получаю от хозяина. Я получаю от хозяина для того, чтобы ему доставить наслаждение. Поэтому свой стыд я превратил в почет. Хозяин, поскольку он меня любит, он желает, чтобы я насладился. А я начинаю наслаждаться лишь для того, чтобы доставить наслаждение хозяину, потому что иначе он не наслаждается, а страдает. Поэтому у меня все эти силы, все эти тысячи наслаждений, которые он поставил передо мной, весь стол, который находится передо мной, я все это могу получить и насладиться, поскольку это наслаждение направлено на хозяина. Поэтому я не ощущаю стыда. Мы не считаемся с наполнением, мы считаемся с намерением.
Но в примере о хозяине я чувствую его потребность дать мне.
Конечно же, ты обязан.
А здесь я действую только из его. Я хочу прийти просто к добру.
Это неправильно, я сожалею. Не обо всем я могу сказать одновременно. Ты прав, я этих слов не говорил, но, конечно же, в пути ты достигаешь состояния, когда ты, в общем-то, делаешь это для того, чтобы достичь свойства отдачи. Ты начинаешь раскрывать, что свойство отдачи является самым лучшим, что только есть. Я этого не знаю, но вдруг я начинаю так ощущать, что отдавать — это самое огромное наслаждение. Лишь для этого я этим занимаюсь. Я не могу еще сказать, что я наслаждаюсь Творцу, наслаждаюсь Творца, ведь я пока его еще не раскрываю. Но я уже начинаю ценить само свойство отдачи. Это происходит в пути. Ты здесь тоже прав. Я этого не говорил, потому что невозможно это. Невозможно все одновременно высказать. То есть понятно и ясно, что человек проходит здесь через очень сущностное изменение, когда он делает все лишь только для того, чтобы достичь чистой отдачи. Да, пожалуйста.
Либерте из Германии спрашивает, соединение части Адама Ришона зависит только от меня или от всех товарищей в группе?
Зависит от группы. Здесь ты обязан... Ты обязан сделать что-то с группой. Ты должен прийти к состоянию, чтобы на тебя повлияли бы, чтобы захотели бы с тобой объединиться. Если ты являешься большим человеком, ты можешь использовать группу, даже если они такие простые, пока еще как будто ничего не знают, потому что ты тогда уже находишься на таких ступенях. Скажем, когда ты находишься уже на таких ступенях, когда ты видишь вот здесь или здесь, ты видишь группу в том состоянии, когда нету, в духовном ничего не исчезает. И ты их видишь уже в исправленном состоянии, то есть ты воспринимаешь ту самую форму, которая в них есть, она уже исправлена. Ты можешь там воспринять и форму бесконечности, как мы уже и говорили, что все это находится в том же самом желании, ничего не исчезает, но лишь по отношению к получающему. Однако для этого нужно быть большим каббалистом, как, скажем, Раби Йоси бен Кисма, когда он уже видит свои группы, для него этого достаточно. Для того, чтобы с ними вместе достичь, он приходит к бесконечности. Но мы, как маленькие дети, как те, кто только начинает путь, мы просто нуждаемся в группе, в нашем полном материальном сотрудничестве. То есть я должен просить и обязывать других, чтобы они находились бы на том же самом пути, иначе я просто не смогу от них впечатлиться. Да, там в конце кто-то есть.
Что-то непонятно. Если человек настолько эгоист, почему он хочет принадлежать какому-то окружению?
Я не знаю, спроси себя сам. Почему ты здесь находишься? Тебе не нужно нам рассказывать, но ты видишь, что это происходит. Человека приводят, не спрашивают, как человек. Передай там кому-нибудь за тобой. Мы не спрашиваем у человека, каким образом он приходит, потому что его приводят. Мы говорим о человеке, как вы помните, с точки собственного выбора, с того момента, когда у него возникает точка в сердце, против его эгоистического сердца, с точки его выбора. Ты видишь здесь подготовка, лишь тогда, впоследствии, у него же появляется свобода выбора. До этого просто приводит. Просто как куклу, как и весь мир. Да, пожалуйста.
Добрый, несущий добро, мы называем тем, что он подвел своего партнера. Какое чудесное действие сгула можно предложить человеку, который начинает учить науку Каббала?
Единственное средство, которое есть в науке Каббала, это высший свет, возвращающий к источнику, когда если человек раскрывает потребность в свойстве отдачи, когда именно это то самое, в чем он нуждается, то здесь есть высший свет, который приподнимает его над его эгоизмом и строит из его эгоизма свойство отдачи, противоположное этому эгоизму. Это называется, что добавляет на свое желание получать экран, и тогда у него есть предыдущий авиют с намерением ради отдачи и с твердостью массах экрана, и тогда он поднимается. То есть принести экран, то есть имеется в виду намерение ради отдачи на эгоистическое желание получать, это возможно сделать лишь с помощью света, возвращающего к источнику. Как написано, я создал злое начало, создал Тору в качестве приправ, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к добру. Поэтому методика исправления эгоизма человека называется, с помощью Каббалы называется внутренней наукой. Все остальные части Тора, они лишь предназначены лишь просто для какого-то изучения. Мы называем это учебой в изгнании, когда в изгнании мы изучаем не науку Каббала, в то время, когда мы должны выйти из изгнания во время избавления, наука Каббала, она, в общем, по сути, является Торой, то есть раскрывается истинная Тора. По той причине, что она дает нам силы объединения, силы отдачи. Может быть, мы продолжим читать из того, что Баал Сулам пишет нам о мире в мире. Он действительно описывает нам эту систему Адама Ришона, каким образом она проявляется в нас. Человек действительно создан жить жизнью общества, и он является как единственным колесом, которое входит в число многих колес, находящимся в едином механизме, таким образом, что одно колесико не имеет собственной свободы движения, но находится в общем движении всех колесиков, вследствие замедова известной необходимости привести механизм к его общему предназначению. Если обнаружится какая-то неисправность в колесике, то она определяется и оценивается не относительно одного колесика как такового, но оценивается согласно его функции и связи со всем механизмом в целом.
Скажем, есть у нас машина, и в этой машине у нас тысячи шестеренок. Ну, это, скажем, как наше тело, неважно. Из этого мы можем вывести несколько принципов. Во-первых, то, что каждая из нас всего лишь маленькая часть, а не вся машина. Это как в нашем теле, как то, что все системы зависят друг от друга. Если одна система в чем-то портится, то ощущают все остальные части. Все остальные системы тоже это ощущают. То, что не может быть одного движения без того, чтобы двигались все части. На самом деле, насколько мы раскрываем природу, мы видим, что это так. Из этого это действует и в положительную, и в отрицательные стороны. Если кто-то выполняет действие своим свободным выбором, если есть кто-то, просто так, человек с улицы, так он шестеренка, и куда бы она ни крутилась, она может крутиться. Нельзя сказать о ней ни хорошо, ни плохо, что она что-то выполняет самостоятельно. Но если есть кто-то, кто получил точку в сердце, и у него уже, как мы уже рисовали это, с одной стороны он имеет эго, с другой стороны точку в сердце, то очень важно, куда он сейчас тянется, в чем его выбор, в чем его заключается его выбор. Или он желает, потому что выбор заставляет его, вынуждает его где-то участвовать. Он получил где-то свободу. Куда ты хочешь крутить колесико, вместе с собой или в обратную сторону? А если я ничего не буду делать? А ты не можешь ничего не делать. Тебе дан выбор. И в мере того, что тебе дан выбор, ты уже должен участвовать, принимать участие с этим выбором. Или вместе с машиной. То есть тебе нужно понять в этой мере, каким образом работает машина. Ты должен уже к ней присоединиться, ты должен принимать участие, ты должен приподнять свои потребности. Я хочу быть вместе с машиной, я хочу действовать, работать на благо всех остальных. Помогите, дайте мне возможность в сердце, в разуме, дайте сил. То есть выбор очень вынуждает. Уже начинают тебя спрашивать. Это как маленький ребенок, который может делать все, что вздумается, никто, ничто его не спрашивает, ему все прощают. И вдруг ты вырастаешь, и ой-ой-ой, сейчас я уже взрослый, теперь я ответственный, все начинают от меня требовать, на меня давить. Так ведь это? Все помнят период, когда вдруг я большой, я не хочу быть большим. Это так? Я помню то время. Я не хотел, но куда подеваешься, куда денешься? Все, детство кончилось. То же самое здесь. Поэтому здесь возникает проблема. Если я действительно получил свободу выбора, а мы говорим о людях, тех, которые смотрят на нас, находятся по всему миру, это люди, имеющие выбор. И они должны поспешить, они уже не могут все бросить. Они должны поспешить и понять, в чем заключается их участие. В этом здесь они, и этим они находятся в вознаграждении и наказании. А как это выяснить? А очень просто. Тебе дали возможность находиться еще с несколькими такими же вместе, и это есть группа. Выясняй вместе с ними, каким образом крутиться. Очень быстро. Выясняй. То, что вы выясните, вы наверняка придете к правильному расчету, если все будете уступать друг другу для того, чтобы гармонично круститься вместе. Сделайте. Все готово. Да.
Это представляется таким образом, что, в общем-то, выбор это является ощущением хорошего вкуса, что у тебя есть такая возможность выбрать.
Я не помню, когда я вспоминаю, например, свое детство, что это было что-то приятное. Это очень вынуждающее. Ощущение выбора — это Это ответственность. Нельзя думать о том, что хочется. Нельзя делать все, что вздумается. Я взрослый. Я должен все время думать о том, где мои мысли, где мои желания, как я себя, как я планирую свой день, свою жизнь, свое отношение. Главным образом, свое отношение к товарищам, вместе с которыми я реализую выбор. Это то, что очень и очень закрывает меня, и причем все больше и больше. И чем больше мы растем, мы затем должны начинать крутиться. Этот крутится свободно. Свободно. Без точки в сердце. Он крутится, природа его им крутит. Творец. А я должен постепенно своим выбором принять на себя, крутить всю эту машину самостоятельно. Я должен получить, скажем, это я, а вся остальная машина, кроме меня, они называются чужие. Вне меня. Мне нужно принять их как близкого, как моей части, близкого своего. То есть относительно Творца я должен начать крутить их, разумеется, получая силу свыше от Творца, но я как бы его представитель относительно остальных. Это очень ответственно. И все время, пока мы растем из этого мира до мира бесконечности, то из от нулевого выбора я поднимаюсь все время, пока не получаю от Творца управление всей машиной. Это означает, что я превращаюсь в Малху бесконечности. Это означает, что я абсолютно подобен Ему. Представь себе, что ты должен постичь всю реальность. Как она работает? Для чего? Куда? Каждый из него. Поэтому мы и говорим, что человек должен знать обо всех душах, обо всех подробностях, все, что было в прошлом, в настоящем и случится в будущем. Все, что было во все времена. Человек должен знать, как Творец относится к ним, и как они. Тебе нужно постичь все. Это очень непросто. Поэтому, кажется, нам, выбор — это... Выбор. Ты должен начать работать вместо Творца. Вместо Него. Силы получишь. А кроме этого, все возложено на тебя. Управлять все самому. Это большая головная боль.
Каковы будущие последствия для личности и для всей системы, если тот, у кого есть выбор, остается пассивным?
Получает удары. Понимаешь, система та же система. Ты не можешь убежать от нее. Желание — это тоже желание. Все только относительно человека. Все становится более раскрыто, раскрывается и все больше и больше. Как из тумана всплывает. Ты начинаешь чувствовать, что ты принадлежишь системе, ты уже крутишься вместе с ней, ты уже не можешь вести себя как угодно, как ребенок, который растет, и ребенок, который взрослеет. Ты понимаешь, что все связано вместе, и невозможно делать все, что хочешь. Его начинают как бы окружать со всех сторон, ты понимаешь? И он уже не может продолжать. Уже страдания. Он должен реализовать выбор, но не делает, и тогда страдания очень большие. Они вынуждают его все-таки. Они возвращают его к цели, к реализации. Ничего не поделаешь. Об этом вообще не спрашивают человека, потому что ты находишься в системе, которая раскрывается. И раскрывается относительно каждого колесика, раскрывается его роль в свое время, в своей в силе. Но когда раскрывается, уже ничего не поделаешь. Все познают меня от мала до велика, то, что называется. И никуда...
Он пишет здесь в статье, что человек изначально создан для того, чтобы жить в обществе.
Да.
Вопрос в том, если изначально мы созданы для жизни в обществе, почему же мы должны быть в одиночестве?
Наше эго, с одной стороны, хочет быть в одиночку, то есть над обществом. Не то, что я не нуждаюсь в обществе, я хочу это общество, но я хочу его эксплуатировать. То есть мы... находимся как люди, живем, как существа, которые без общества, без окружения, без тех, кто подобен им, мы не можем продолжать жить. Я нуждаюсь в них. Брось человека в лес, он превратится, он или умрет, или станет таким же животным, которого окружают. Человек нуждается в обществе вокруг него. Он не может обеспечить свои потребности, он должен находиться с ними для того, чтобы получать, отдавать в соединении. Но мы находимся в эгоистическом соединении. Но тем не менее мы видим, что мы нуждаемся в обществе. А здесь мы проходим очень серьезное изменение в другую сторону, когда я начинаю чувствовать, что общество, не то, что я эксплуатирую его, а общество для того, чтобы я эксплуатировал свое собственное эго и смог отменить его и подняться над ним именно с помощью общества.
К сожалению, наше время закончилось. Можно еще очень много говорить на эту тему. Мы это сделаем в ближайшие наши программы. Мы благодарим наших зрителей за то, что вы были вместе с нами. Спасибо вам, Раф Лайтман. И прочитаем цитату из Баал-Сулама, из его посланий. «И не требуется от тебя ничего, но лишь выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все эти потерянные части, которые рассеялись, оторвавшись от души твоей, связать их в единое тело. И в этом совершенном теле будет пребывать Творец и Шхина его, внутри него постоянно, не прекращаясь никогда. Источник великой мудрости и высшие потоки света будут как неиссякаемый родник». Спасибо.